Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня мы с вами выбрали тему беседы о творчестве. И вот сейчас достаточно долго рассуждали о том, что это такое. Конечно, очень много вопросов, кстати говоря, творческих людей мучают. Вот скажите, пожалуйста, ну, наверное, для начала нужно дать определение, конечно, что такое творчество. Творчество по Ожегову – это создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей. Это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественной исторической уникальностью. Но вот мы сегодня живем в России, и мы видим очень много проявлений самого разного вида творчества. Вот мой самый первый, отец Алексей, к вам вопрос. Вот скажите, вообще с чего начинается в человеке творчество?
Творчество – это одна из внутренних способностей и потребностей человека. Творчество как раз и отличает человека от всего остального живого. И мы говорим, что человек создан по образу и подобию Божьему. И вот одна из таких черт отличительных человека – это способность к творчеству. Потому что самым первым творцом и подлинным творцом является Господь Бог. И вот живет это в человеке стремление исследовать, узнавать, создавать и преображать окружающий мир. Ведь люди тем и отличаются от животной природы, что если животные, они подстраиваются под окружающую среду, человек же наоборот – он преображает вокруг себя среду, он ее подстраивает под самого себя. И вот есть такая внутренняя большая потребность и стремление у человеческой души. Видимо, здесь еще это происходит от ощущения бессмертности человеческой души. Это как бы выражение вот этой бессмертности, создание чего-то нового принципиально. То, что останется в веках, то, что вообще останется даже в вечности. Потому что, конечно же, люди, стремящиеся к творчеству, с одной стороны, понимают, что то, что они создают в этом материальном мире, это вещи временные, и рано или поздно они исчезнут. Но ведь самое главное, вот это творчество, создание чего-то нового, созидание – оно происходит в человеческой душе. И вот этого из человеческой души никогда не отнять. Как разум, совесть, ум человеческий, творчество также является чертой, именно присущей человеку, которую он получил от своего небесного Творца.
А вот скажите, считается, что творческими натурами являются именно дети, так?
Мы
должны учиться очень многому у детей, вот их открытости такой, да?
Я думаю, почему считают творческими натурами детей? Потому что с годами мы все, ну, учимся быть не творцами, а производителями. Мы в лучшем случае берем что-то сделанное до нас и начинаем это повторять. То есть мы идем как бы по более легкому пути в жизни. И какие-то стандарты, они уже, ну что ли, даже убивают в нас вот это творческое начало, творческое стремление. Ребенка еще не осадили, что называется. Он еще не знает, что вот это уже кто-то делал, вот в этом направлении кто-то работал, вот это что-то создавалось. И он делает так, как подсказывает ему душа и сердце. Конечно же, скажем, рисунки детей, они бывают очень примитивными. Но вот само видение мира, взгляд, он иногда удивляет какой-то новизной. Потому что взрослого человека, вот он так вот не видит, он так не понимает, он не подумает. А ребенок, он еще не введенный в определенные в рамки поведения взрослого человека, отношения взрослого человека, он делает то, что лежит у него на душе. И поэтому действительно, вот совсем недавно приходилось мне читать воспоминания своего рода дневник нашего актера Георгия Буркова. И вот он там пишет, где-то в середине своей актерской карьеры, что он ужасается тому, что он становится профессионалом. То есть мастером своего дела. Он овладел техническими приемами актерского мастерства. Он знает, когда должна побежать слеза, когда появится улыбка, как изобразить вот это, еще что-либо. И это его и пугает, потому что теряется как раз непосредственность. Непосредственность, вот та детская... Да, он научился всему, но, к сожалению, вот так бывает нередко.
Право на ошибку уже не может совершить ошибки, потому что профессионал – это как раз тот человек, который...
Да, он вводит его уже в рамки.
Вот он уже все, абсолютное нечто какое-то целое такое явление, на каком-то автомате даже работающее.
Совершенно верно, совершенно верно. И поэтому как раз вот этот профессионализм, по мнению этого актера, он убивает то, что мы называем творчеством. Все уже, идет все по известному сценарию.
Ну, это ведь тоже штампы так
штампы,
называемые.
Да. Просто они мастерские, хорошие, гениальные даже, хорошие, да.
Да.
Но они уже не творческие, это воспроизводство.
Да.
Да, и поэтому настоящие актеры, мастера, творцы, они, как мне, конечно же, оставались где-то детьми в душе своей. И я вот вспоминаю фильм также. Мы говорим сегодня о творчестве, о художественном, поэтому будем обращаться
вот
к кино.
Все, что хотите.
Кино будем обращаться.
Я знаю, что вы кино любите.
Так, «Приходите завтра». Старый такой советский фильм. Там деревенская девушка приезжает в Москву поступать в консерваторию. И она поселяется сначала в доме маститого скульптора.
Потрясающий
да.
фильм.
Замечательный вообще фильм. Она деревенская, простая девушка. Фрося Бурлакова. А скульптора Анатолий Папанов играет. И вот он уже маститый человек. Мастер. И в какое-то мгновение он тоже стал хорошим ремесленником. И мы знаем, что чем там заканчивается история вот этого скульптора.
Рушит.
Он все рушит, все переломал, все. Да. И куда он, по-моему, даже уехал, куда-то в деревню жить. То есть учиться заново, потому что, увы, к сожалению, какую-то новизну и свежесть взгляда он потерял. Он потерял. Творчество закончилось его.
Ну вот, отец Алексей, однажды я прочитала фразу такую у одного психиатра, который говорил, что творческие люди – это люди, у которых не все нормально. Это люди, которые…
С головой?
Естественно. У которых что-то болит, и им обязательно это нужно отрефлексировать. То есть есть такое понятие, что вот, допустим… Режиссер спектакля очень часто говорит такую фразу: «Я этот спектакль делаю прежде всего для себя, потому что мне самому нужно понять, в чем-то разобраться, я должен это как-то вот уяснить для себя, какие-то вопросы очень важные решить». Вот. А люди нормальные, они как бы не нуждаются вот во всем этом. И часто можно услышать даже от некоторых мам, у которых взрослые достаточно уже дети, они говорят: а у меня человек вот не творческий. Вот мой сын или моя дочь, они вот как-то так хорошо стоят в жизни, но вот, а вот этой жилки у них нет.
Вот я бы так сказал, с чего начинается, ну, скажем, художественное творчество, ну, даже, наверное, и научное творчество. С того, что человек сосредотачивается на какой-то проблеме, на какой-то задаче, на какой-то цели. Вот наша обычная жизнь она достаточно серая, однообразна, и взгляд у нас, что называется, примелькался. Идем мы по улице, ну, сидит кто-то, пьет пиво, там, слышим, мат летит. Здесь, наоборот, люди одеты во что-то яркое, экстравагантное. Ну, может быть, как какой-то момент мы чему-то еще удивимся новому, но постепенно глаз затирается, и все становится привычным. Все становится привычным. Вот как раз творческий человек, художник, он своего рода берет лупу и на эту проблему кладет ее сверху, как бы вырывает ее из обыденной жизни, раздувает даже по-своему и, что называется, сует под нос нам с вами, чтобы мы...
Валерия Германик.
Честно сказать, не смотрел то, что вы назвали.
Лучше бы не смотрели.
Да, нет, я и не смотрел. И он нам показывает, что вот это есть в этом мире. И, конечно же, для того, чтобы вот это все совершить, для того, чтобы сосредоточиться на какой-то задаче, в том числе и научной, вот есть какая-то задача, и человек свои силы туда бросает, туда направляет. Он сам немножечко становится, ну, что ли, как бы вырванным из общей массы людей, становится отличным от этой массы людей. И вот если говорить о его ненормальности, то да, конечно же, он в такой момент ненормальный. Потому что норма у нас это обычно считается большинством. Но я бы хотел уточнение сделать. Я тоже разговаривал в свое время с психологом, и она мне сказала, что ненормальный человек – это не обязательно сумасшедший человек. Есть то, что называется акцентуированные личности, то есть делающие у них какой-то... Ну, что-то преобладает, да, да, что-то, да, что-то
в них проблеме.
На какой-то проблеме. Ну, у них все в порядке, у них все в норме. Картину мира, в общем-то, в целом они достаточно хорошо отражают. Настолько хорошо, что могут ее даже и воспроизвести, и достоверно очень, и показать другим людям, чтобы они тоже на нее обратили внимание. Вот творчество человека, с чего начинается. С того, что он берет что-то в жизни, и что уже не замечает другой взгляд другого человека, берет и так умеет преобразить, что мы сами удивляемся, ну как же мы мимо этого, рядом с этим живем порой, и не замечаем таких важных и очевидных вещей.
Но это художники со знаком плюс, как вы говорили. И потом, для того, чтобы человеку увидеть эту проблему где-то вот в нашей жизни, этот человек должен каким-то образом лично обязательно с ней соприкасаться. Потому что если вот этого соприкосновения не будет, он никогда этого не увидит. Вот я в этом глубоко убеждена.
Совершенно верно. Совершенно
если
верно.
Если его там волнует...
И не просто соприкасаться, он должен остро еще переживать, переживать. Поэтому, когда говорят про ненормальность
какая-то
художников,
тема.
Обычно говорят, что это люди были очень ранимые, очень ранимые. Но у нас слово «ранимый» как-то обычно отрицательно воспринимается, что скажет как кто-то обидно кому-то слово, и вот он заплачет, пойдет или обидится. Ранимый, говорят, человек.
Угу.
Но ранимым можно назвать и того, кто не может проходить мимо или оставаться равнодушным к... грубости, к злу, к смерти, к разрушению, к хаосу, которое существует, да, в этом мире.
Серафим Саровский,
тоже... Видя сломанное дерево, убитую птичку, исцарапанное сломанное стекло на остановке.
Это всегда ведь очень
это
больно.
Обязательно нужно быть ранимым. Для начала художнику
хотя
нужно
бы,
быть ранимым.
Хотя бы. Угу.
А во-вторых, нужно суметь вот эту вот ранимость свою, еще преобразив, как-то создать что-то такое, чтобы задело и тронуло других людей, чтобы достучаться до их души через свою ранимость.
Ну, вот
обозначить
я,
проблему
да, я
этого
когда
мира.
Вот говорила о Валерии Германике, вот ее упомянула, да, я спрашивала, девушку, которая непосредственно с ней училась, но не была близка в близких, то есть не была с ней в близких отношениях. Вот я просто спрашивала, как вот можно создавать такое кино и на основании чего она вот работает таким образом. На что мне был дан ответ? Она просто чувствует нерв. Она чувствует какую-то боль, какую-то такую ситуацию в стране, в отношениях между людьми, и она это просто вот вытаскивает и показывает. Вот всю правду, голую правду, какая она есть. Вот у нас же есть очень много театров, которые показывают все, как есть в жизни, да? Вот, вот как вот мы живем, едим, там, спим, одеваемся, как выстраиваем отношения, наша личная жизнь. Вот все оно переносится как бы без художественного какого-то такого оформления, преобразования, да, это в спектакль. Осознание. Потому что это людям нравится. Это людям нравится.
Потому что людям нравится подглядывать в замочную скважину.
Согласна.
Поэтому и такие спектакли пользуются, и такие фильмы популярностью. Они своего рода создают эффект присутствия. А еще лучше смотреть «Дом-2», там, «За стеклом», «В окно».
Вы это, же как это священник знаете, что очень многие...
Порочная страсть, любопытство, человек
люди
подслушать, подсмотреть.
Люди пожилого возраста очень
подглядеть.
С большим удовольствием смотрят.
Я думаю, вы хотите передачи. Сейчас перейти к вопросу или как бы задать вопрос, а что является подлинным творчеством, подлинным произведением искусства с большой буквы? Так ведь, наверное.
И хочется даже вспомнить, когда я сама вот много лет назад начинала как бы свое так формирование, мне всегда казалось, вот было всегда эпатирование какое-то, да. То есть мне казалось, что все плохое, это ведь это так интересно, а все хорошее это ужасно скучно. Вот ужасно скучно. Вот девушка какая-то или парень какой-то скромный. Ну вот, ну что вот с ним, как бы, вот что? А парень, который там пытается девчонок окрутить, там 5-10 человек, он что-то там придумывает, фантазирует. Вот, вот этого парня можно как бы полюбить. Понимаете?
Да, это вот
и то же самое, вот как бы порок, он действительно очень привлекательный.
Он создает какую-то динамику. Движение.
Движение.
А людям они кажется, что если есть какое-то движение, а на самом деле идет борьба страстей.
Да.
Борьба страстей. И людям кажется, что вот эти страсти, они что-то создают новые. Но мы ведь с вами, кстати, знаем, что уже приходит опыт жизненный, проходят годы, начинаешь понимать, что на самом-то деле люди шли не к созиданию, а к разрушению. И печальная судьба вот многих тех молодых людей, которые вели себя подобным образом, стремясь, вот как говорят, себя выразить. Вот встает вопрос.
Очень
творчество, искусство – это
очень
что? Это самовыражение?
Вопрос, да.
Вообще очень часто у нас стремятся к так называемому самовыражению. Я самовыражаюсь.
Утверждаюсь.
Голый
себя.
Человек бегает по улице – валяется в грязи, там еще что-то делает.
Ну, я был же у нас такой проект «Насилуют рыбу». Просто,
да,
просто.
Вот. Целая
система
была разработана.
Я,
говорит, так самовыражаюсь. Ну, вот если психиатра вашего пригласить, то наверное, его...
Но это не мой психиатр, это не мой, это я просто читала.
Ну, а почему бы не иметь личного психиатра? Ну, что такого плохого?
Не знаю, может быть и полезно.
К счастью, мне в свое время повезло, как-то у меня сразу же здесь... Все установилось, потому что в свое время я прочитал достаточно трудную, как обычно, многие произведения этого автора, нудную работу Льва Толстого об искусстве. Конечно же, он моралист. Конечно же, очень нудный человек-моралист. Но главное все-таки его идеи и мысли – несмотря на множество его различных заблуждений, ошибок жизненных, философских, религиозных, вот в этом вопросе мне показалось правильной. И в этой работе, в этой статье он говорит о том, что всякое искусство религиозно. Для меня это было очень важно. Всякое искусство религиозно. Нет искусство нерелигиозного, внерелигиозного даже, скажем так, внерелигиозного. Другое дело, говорит он, что произведения искусства могут быть со знаком религиозным плюс и с религиозным знаком минус. Как человеку вот невозможно вырваться из атмосферы, так и художнику-творцу невозможно творить что-либо вне религии, вне Бога, безотносительно к Богу. Потому что источником настоящего творчества является все-таки Бог. Как и источником блага, любви и красоты является Бог. Но, отмечает очень важно Толстой в этой работе, лежит большая ответственность на художнике, на творце. Потому что если он сам стремится лишь к самовыражению, а точнее к выражению своих страстей и пороков,
он же может этого не понимать.
Может этого не понимать.
Скорее всего, и не понимают, да, такие люди.
Если он к этому стремится прежде всего, то он наносит просто разрушение, вред обществу. Пусть, Димол, такие, но об этом Толстой не говорит уже, прямо я сам добавлю, люди эти самовыражаются у себя в ванной комнате дома.
Таким людям важно заразить своим искусством как можно больше других людей, привлечь их к этому.
И вот Толстой еще говорит важную вещь, что чем более талантлив этот художник, чем больше у него мастерства, тем большее зло наносит он окружающим людям. Во-первых, в силу своего авторитета. Ведь сколько раз бывали вот такие случаи, когда авторитетные художники, ну, я художник не имею в виду живописцы, имею в виду всех людей вот именно творческих, создающих что-то. Это и философы, и мыслители, и публицисты, ну, в общем, высказывая по... ученые высказывались по вопросам, которые для них, в общем-то, далековатые. Но только в силу их авторитета люди к ним прислушиваются. Вот вспомним недавнюю историю высказываний уже покойного нынче академика, по-моему, Гинзбург, лауреата Нобелевской премии. Еще полемика была с деканом Андреем Кураевым, где он говорил, этот профессор, ученый, пожилой человек, физик, о вреде влияния религии на общество. То есть он с атеистических позиций высказывался. Если честно, я послушал его, то хоть он академик, и лауреат, и изобретатель замечательный, но все-таки знаний в религиозной области у него маловато. Но ведь такой человек вот высказывается, как не прислушаться? Бывало и с другими мастерами искусства, художниками, высказываются по каким-то вопросам политическим, религиозным, нравственным, но, к сожалению, мало в них, порой понимая, вникая, у людей создают какую-то ложную картину, то есть влияет на них, к сожалению, не всегда правильно и положительно. То есть должна быть ответственность у художника за свое слово, за свое действие, потому что влияние его возрастает с его мастерством, с его авторитетом, с его талантом. Если страсти есть в этом человеке, и они у него не так даже заметны особенно, то какой вред, это вот по мнению все Толстого, наносят произведениями искусства этого человека обществу и другим людям. То есть на этот раз создаются произведения художественные с религиозным знаком минус. Мы помним с вами, что Гоголь Николай Васильевич второй том «Мертвых дух» сжег. Немало есть высказываний литературоведов, других людей, что вот, ну, неправильно он поступил. То ли у него с головой было в этот момент не все в порядке, то ли так вот его духовник неправильно, плохо на него повлиял. А как знать? Ведь я думаю, что бывали и другие примеры. может быть, даже неизвестны у нас, когда художники прятали свои произведения, не выставляли их на публику, самовыражались наедине для себя, только для самих себя.
Действительно, это не... Ну вот, к слову говоря, Фёдора Михайловича Достоевского ведь многие люди не принимают, просто потому не принимают его творчество, что его невозможно, этого человека, воспринимать серьезно, потому что он был просто эпилептиком.
Возможно, так. Мы говорим, что да, вот Фёдор Михайлович Достоевский, он тоже вот очень гениально, талантливо отображал жизнь. Все правильно, наверное. Но спросим им самих себя, после прочтения его произведений, что у нас на душе творится. Хорошо, если приходит какая-то радость, мир, благо, спокойствие. Тогда, значит, его произведения, они действительно влияют на нас положительно. Но если, наоборот, какое-то внутреннее беспокойство, тревога, переживание, неудовлетворенность, вот...
Ну, просто ведь человек ставит вопросы, очень ценные,
святые
важные.
Люди, Евангелие тоже ставит вопросы, еще более острые. Куда острее Евангелие-то, любите врагов ваших? Вот если вдуматься в эти слова просто, то тут ночами спать не, вообще спать перестанешь. Вот если Евангелие почитать, вот именно не зашоренным, а свежим взглядом, как это вот первый раз человек порой эту книгу берет и поражается ей. Действительно, как у Лескова говорится, то можно и с ума сойти. Но не страстно. И Евангелие дает выход, оно указывает путь, куда нужно идти, двигаться куда нужно. Если только вопрос ставится, и кроме тьмы перед тобой больше ничего не остается, то зачем вообще вопрос этот ставить? Зачем вообще все это задавать? Ну да, показали, вот черное в нашей жизни, вот грязь, вот проблема, вот трудность, а дальше что? Человека просто вырвать из его обычной жизни для того, чтобы в таком разобранном состоянии, поставив перед всеми различными трудностями жизни, обречь на, ну, безысходность и больше ничего.
Ну вот какие выводы можно из сегодняшнего разговора сделать, отец Алексей? У меня есть к вам еще один вопрос по поводу того, что когда соединяются две личности, и одна из них более талантливая, более творческая, очень часто, хотя есть и множество других примеров, но очень часто таким человеком бывает невероятно тяжело находиться рядом. Потому что такому человеку, то есть другой человек, в данном случае женщина, она понимает, что с тобой живет талант, да? А этому таланту нужно служить. И часто этот человек не может, второй человек, жена, допустим, талантливого человека, она не может себя реализовать, потому что тот талант ее в некотором роде может подавлять. А есть люди, которые вот находят эту нишу, мы знаем очень много режиссеров, писателей, то есть люди как-то очень здорово сосуществуют между собой.
Ну, возьмем пример того же Толстого, мы бы говорили. Ну, хотя у него обвалилось потом все отношения в семье, рухнули. Но замечательный пример нам оставлен Александром Исаевичем Солженицыным.
Да, я именно вот о нем
и его супругой
думала.
Вот недавно совсем по телевидению видел, как один священник сказал мне, говорит, кажется, что вообще архипелаг ГУЛАГ не Александр Исаевич, а его жена написала.
Такая связь.
Наверное, без нее действительно много бы он не сумел сделать. Это как раз пример настоящего творчества. Читал не так давно воспоминания режиссера советского Георгий Чухрай. Фильмы у него...
какие же? «Баллада о солдате».
«Баллада о солдате».
Самый знаменитый его фильм.
Да. Ну, ладно. Знает, я думаю. И вот он там такое высказывание. По-настоящему творческий человек – это человек, лишенный тщеславия. лишенный тщеславия.
Мы же не, это же святые отцы говорят, что невозможно это. Это вообще в природе
творческому человеку лишиться тщеславия.
Это самое последнее.
Ну, не абсолютно
страсть.
Пусть тщеславие, ну, по крайней мере, не тщеславный. Как вот понимал это Чухрай, который святых отцов не читал.
Мне кажется, ну, все тщеславные.
Ну, в разной степени.
В разной степени. Все равно все.
Ну, по крайней мере, вот обычно тщеславие у него на обычном уровне. Нормально тщеславный человек, средний тщеславный. Чухрай считает. В то же время... Читаю воспоминания Ивана Алексеевича Бунина. И он о многих своих современниках, писателях, художниках пишет, что этим творцом, поэтом, руководило бешеное тщеславие. Бешеное тщеславие заставляло его работать напролет, сутками, каждый день. Фантастическая работоспособность – с ним можно было говорить только о нем. Когда переходило что-то на другие темы в разговоре, он сразу же терял интерес. Это уже не о нем, не интересно об этом разговаривать. Никакой ни малейшей критики. Очень многие вот эти творцы, художники не терпели, не терпели. Ну, как вот тут не вспомнишь все-таки Толстого добрым словом? И тогда встает вопрос, а что они натворили-то, эти люди, если им-то бешеное тщеславие двигало, такая страсть?
Какие они произведения создали?
Что они создали такого созидательного, чтобы оно утешало человека, оно указывало ему правильный путь, что ли, в его жизни, оно давало ему силы? От Бога ли такое творчество? И вот как раз... Все-таки мы видим, что все-таки удалось Солженицыным как-то примириться, хотя и Александр Исаевич не без тщеславия человек был, но, видимо, постепенно жизнь с супругой как-то его немножечко смирила. Но я думаю, что еще большую степень для его смирения сыграла религиозная вера. Он не сразу ведь стал верующим человеком. Да.
И болезнь.
Он, вот возьмите архипелаг ГУЛАГ. Там практически о репрессированном духовенстве, верующих людях, ну, не то что головы, там строчки нет. Строчки нет. Когда он писал, он очень был далеким человеком от Бога. Но постепенно происходит в нем изменение. Постепенно происходит в нем творческий процесс. Скажем так, творческий процесс, такую фразу произнесем, потому что...
Благодаря прекрасной женщине, находящейся рядом с ним.
Потому что, и не без этого, потому что самое главное творчество – это все-таки религиозное творчество. Каждый человек в той или иной степени творец, раз в нем это заложено. Но самое главное его творчество – это духовное творчество. Это создание самого себя, все правильно. Адам, потому и творческий человек, что ему было задание возделывать эту землю, преображать ее, творчество.
Я вас хочу спросить, что в каждом человеке заложены определенные способности, да?
Творческие
способности, они в каждом есть. Это те таланты, которые нам Господь дает, да, каждому по мере своих сил. И вся проблема заключается в том, вот как человеку эти способности реализовать. Вот мне кажется, у меня нет других способностей, как читать сказки, например. Мне кажется, что мне Господь только вот это дал.
Ну а разве этого мало? Разве этого мало? Хочу вас немножечко... С одной стороны, успокоить, а с другой стороны, расстроить. Человек, он уже создан Богом-творцом. То есть мы сотворцы Богу. И творцами мы становимся все, желаем ли мы этого, не желаем, своей жизни и самих себя. Потому что мы делаем со своей жизнью, со своей душою, это тоже творческий процесс. И он точно так же может быть со знаком плюс и со знаком минус. Таким образом, есть еще одно творчество, своего рода религиозное, духовное творчество, доступное каждому человеку, от мала до великого, до пожилого человека. То есть это есть у каждого из нас с вами. И вот в религиозной жизни, пожалуй, главным искусством, главным творчеством является все же молитва. Молитва. Вот мы говорили, что творчество – это создание чего-то нового, а не воспроизведение уже каких-то известных образцов. К сожалению, мы гасим в себе творчество, молитвенное творчество в своей душе, потому что мы берем творчество других людей, молитвенное, скажем, открываем молитвослов. Что там за молитва Василия Великого? Это творчество его, Иоанна Златоустова и так далее. И что мы с ней делаем? Мы ее просто воспроизводим.
Пользуемся.
Пользуемся, да. В лучшем случае, ну, как-то внимательно читаем слова. Но происходит ли преображение, то есть творение нашей души в этот момент? Что нового мы почувствовали? Появилось ли у нас вот, стали хотя бы слова этой молитвы нашими словами? Ведь для актера в театре что важно? Берут пьесу Чехова. Ну, написано все. Но пока вот эти слова из пьесы не станут твоими словами, творчество не произойдет. Так ведь каждый может из нас с вами произносить какие-то слова. Точно так же и в молитве. Все мы должны... имеем возможность, точнее даже, быть творцами в нашей жизни, нашей души. И самое главное творчество человеческое – это религиозное творчество. То, что происходит у него внутри самого себя. Как мы создаем и преображаем свою душу. Ведь и Адаму в раю тоже была такая возможность дана возделывать мир, возделывать сад, который ему дан, ну и самое главное, возделывать свою душу. Мы говорим, что Адам был несовершенный. Это, ну, своего рода как бы такая заготовка, что ли. И он мог идти к Богу, развиваться, расти дальше, приближаясь к Богу. А мог упасть, что, к сожалению, и произошло. Пусть наше творчество, наша жизнь будут преображающими нас, возвышающими и ведущими к Богу. И для этого не надо быть каким-то искусным мастером в той или иной области живописи, музыки или еще чего-либо. Для этого нужно действительно быть ребенком, иметь какую-то свежесть отношений своей души с миром и чувствовать и боль этого мира, и радость, и добро, и красоту этого мира, и стремиться ко всему светлому и хорошему, что есть в этом мире.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, сегодня мы будем заканчивать беседу с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Сегодня мы с батюшкой пытались разбираться в вопросах творчества. Что такое творчество позитивное, а что такое творчество отрицательное, так скажем, которое очень пагубно действует на нашу человеческую душу. И главное, хочется вам пожелать, чтобы вы не забывали Бога. Спасибо, отец Алексей, вам большое за беседу. До следующих встреч в эфире.
Благодарю за внимание. Всего хорошего, всего доброго.
Спасибо, Господь.